Здравствуйте, братья и сестры! С вами передача «Да будет с вами любовь». И я приветствую отца Александра Рыкова. Батюшка, благословите.
Господи, милость Твоя пребудет со всеми нами.
Дорогие друзья, я напомню, что отец Александр служит в храме Преображения Господня города Екатеринбурга, кандидат исторических наук. И вот сегодня нам очень нужен батюшкин опыт не только как священника, но как педагога. Мы помним, что у него очень большой опыт. Он возглавлял и православную гимназию, очень много работает с детьми. Поэтому вот, батюшка, вопрос просто вот такой крик души, что называется, бабушки, у которой три маленьких внука. И как она говорит в начале, смотрю передачи, читаю статьи, книги, пытаюсь найти ответ на вопрос, что лучше применять для мальчиков в воспитании, наказывать, не наказывать, и как можно, как нельзя наказывать. Но вот в дальнейшем нашем разговоре она объяснила, я воспитала дочь одна, и сейчас мы с ней вдвоем, отца у малышей нет, я в растерянности, в тупике. Мы обе очень устали. Далее она снова озвучивает свои вопросы. Итак, все-таки кто же из нас капитан, я или дочка? И сейчас не наказываем, а отвлекаем. А когда же начинать наказывать? Малыши уже начинают быть неуправляемыми. И в результате она делает заключение такое. Я понимаю, что надо самим исправляться. А как? Вот сложная ситуация, батюшка. Просьба помочь.
Для начала я хочу сказать такие слова благодарности человеку, который обратился к нам с этим вопросом. К сожалению, эта проблема, она не единичная, и неполных семей у нас, к сожалению, меньше не становится. Наша передача, если вы помните, она была первоначально рассчитана на тех людей, которые встречаются с этими проблемами воспитания. Именно что вот неполные семьи, как вот сделать так, чтобы наша неполная семья дала ребенку, мальчику, девочке, мальчикам, девочкам, полное нормальное воспитание, как помочь человеку стать гармоничной, развитой личностью. Вот, и поэтому, думаю, что вопрос, он, что называется, по адресу попал, но каждый раз, отвечая на эти вопросы, ведь похожих вопросов у нас было достаточно много, да? И поток этих вопросов, к сожалению, не иссякает, не становится меньше. И можно было, конечно, сказать, там, вот, посмотрите или послушайте на передачу какого-то определенного номера, вот, мы ответ на этот вопрос уже давали. И, к сожалению, я думаю, что в этом поддержите и вы, и Светлана Георгиевна, поддержите меня. Каждый раз мы встречаемся с уникальной ситуацией. Каждый раз вопрос, несмотря на общую похожесть, он обладает какими-то своими неповторимыми такими деталями, особенностями, тонкостями. Поэтому так вот отмахнуться невозможно. С другой стороны, мы не можем дать ответ, который удовлетворит полностью тех людей, которые спрашивают нас об этом. Потому что для того, чтобы во всех подробностях, во всех тонкостях этот ответ дать, нужно знать больше подробностей и больше тонкостей, чем мы с вами знаем, чем позволяют нам знать те, кто задает нам вопрос. Проблема в том, что мы не всегда можем поставить себя на место бабушки, которая воспитывает там трех внуков, там двух внуков, при этом там возникает вопрос, какие взаимоотношения у них с дочерью. То, что они, допустим, живут вместе, это пока еще не показатель безбедности всех этих взаимоотношений. Почему дочь осталась без мужа? С детьми тоже возникает вопрос. Все эти вопросы, они требуют ответа для того, чтобы дать такой развернутый, глубокий, исчерпывающий ответ на все вот эти вопросы. Давайте пойдем сначала. Мы обе очень устали. Ну, в общем-то, да.
Это понятно совершенно. Это
понятно,
когда
совершенно.
Трое малышей в доме.
И при этом нужно работать на них, и нужно работать для них, и при этом нужно там что-то зарабатывать, и при этом как-то планировать еще свою жизнь. Люди это умудряются делать и с двумя детьми, еще и с тремя детьми бывает. Люди это делают. Вот. И, в общем-то, осознание того, что мы очень устали, это очень хорошее осознание, потому что в конечном итоге мамы, которые воспитывают дееспособных таких вот мальчиков, рано или поздно они приходят к такому выводу, что мы растим не объект воспитания, не объект нашей заботы, то есть это не какая-то такая полупроводниковая система взаимоотношений. У нас взаимные отношения, и мы из наших детей растим помощников. И вот обратите внимание, что те женщины, которые с малых лет научали своих детей заботиться о самих себе и о своих мамах, они уже через некоторое время, когда дети подросли, пожинают плоды своего воспитания. Очень тяжело заставить ребенка, принудить тому, не знаю, побудить, воспитать так, чтобы у него было желание работы, желание помочь бабушке, желание помочь маме. И ну раз кажется проще сделать все самой, чтобы не переделывать потом из ребенка, это как бы так это и легче, и как бы ответственнее, все это будет качественнее, вроде как бы время сбережет. Да, в короткой перспективе, конечно, день-два, там, неделя, это сберегает время. Но уже в перспективе года вы лишаете ребенка каких-то полезных навыков.
Юрий, батюшка, вот в таком возрасте малышковом дети с удовольствием помогают. То есть они сами находят себе занятия, и желание вот помочь, оно, мне кажется, на каждом шагу.
Ну, у каждого по-разному, надо сказать. Это все зависит, конечно, от темперамента, от личных каких-то таких вот качеств человека. Я имею в виду ребенка. Ребенок – это уже все-таки человек-то уже сформированный, особенно там, если мы имеем дело с 5-летним ребенком, это уже познающий мир, человек, просто не обладающий большим опытом и не загруженный большим количеством каких-то таких вот штампов, которые ограничивают его мировоззрение. Постоянно что-то новое человек открывает. И прежде чем он придет к мышлению штампами там, и стереотипами, вот это как раз самый, наверное, интересный период в жизни человека, когда вот до школы человек осознает мир, познает его, учится с ним строить взаимоотношения без вот этих вот стереотипов, штампов, которые свыше там, со стороны уже навязаны. Вот поэтому по-разному, конечно, дети реагируют, но, понимаете, вот каждому ребенку можно вот это вот привить. Если я чищу картошку, значит, тоже можно чистить картошку. Обратите внимание, что в другом месте сейчас у нас невозможно практически нигде этому научиться. В школах мы, в отличие вот от, допустим, моего школьного там вот прошлого, дети сейчас не моют классы, дети там не подметают, дети не прибираются на том месте, на котором они живут, можно сказать, большую часть своего дня, недели, школьного года. Трудовое воспитание тоже специфически поставлено. Требования к детям, они тоже очень изменены. Знаете, вот нужно осознать, что тут есть этот вот рубеж, тот край, на котором, в общем-то, и нужно научить детей. Если вы сейчас не научите, у вас будут дети, как вот, понимаете, вот даже телевизор в детском доме, допустим, детям невозможно включать там по технике безопасности. Дети иной раз не могут вот это сделать. Понимаете? Очень у многих детей, которые выходят из детских домов, у них проблема-то не в том, что-то они бедные там, и не имеющие там ничего. Вроде государство в этом отношении о них старается. А вот проблема в том, что дети и из детских домов, дети из наших семей, ну раз, вполне родных таких семей, они вступают во взрослую жизнь и не имеют этого навыка-то трудового. Дети не могут там себе картошки сварить, там, макаронов отварить, там, еще там что-то сделать. Почему? Потому что бабушка и мама, они так вот ограждали, предупреждали это каждое желание, что в конечном итоге ребенку ничего делать-то не оставалось. Поэтому прежде всего нужно понять, что вот эта вот усталость – это ваш союзник. Грубо говоря, детей нужно приучать к труду, пользуясь тем, что они иной раз за это использование. За это приучение им интересно. Причем этот труд поначалу можно и в качестве игры, конечно, использовать, да. Не нужно там, допустим, поначалу от детей требовать больше, чем они могут. Там, допустим, ребеночек, ну, не может там себя удержать, он очистит одну картошку. Пускай он хотя бы одну картошку для начала очистит. Со временем нужно будет требовать, чтобы эта картошка была очищена качественно. Чтобы не оставалось там, не знаю, кожуры там, этих глазков, чтобы она была помыта, чистая. Как вот ты для себя это будешь делать? Сделай это для себя, это будет твоя картошка. Вот, и от этого остается один шаг до того, чтобы начать приучать детей, заботиться о маме, о бабушке. И здесь нет ничего такого сверхъестественного даже для малых каких-то таких вот возрастов, и 2 года, и 3 года. Забота о месте своего жительства, то есть уборка за собой, приборка там в комнате, игрушки поиграли, на место прибрали, одежду свою сложили, прибрали. Понимаете, чаще всего нужно это вот контролировать именно себя, дисциплинировать именно себя. Потому что иной раз вот эта вот наша вот взрослая какая-то такая жалостливость. Вот бедные детки, у них нет там папы, о них там никто не позаботится. Если я их не пожалею, кто же их пожалеет? Вот эта вот жалость иной раз, как раз-таки вот термоядерная бабушкина там или мамина, она иной раз лишает детей перспективы роста, перспективы развития. Потому что если надеяться на бабушку и на маму, это же удобно. Всю жизнь можно на кого-нибудь надеяться. И в конечном итоге у человека не сформированы вот это вот, эти навыки определения целей, постановки задач и нахождения методов достижения этих целей, решения этих самых задач. А вот это именно и есть наша вот эта жалость компенсаторная, которая должна помочь детям вот это сделать. И в каком возрасте начинать? Ну, как ребенок родился. Знаете, надо вот ребенка воспитывать, чтобы он имел вкус, там, не знаю, к физическим упражнениям, к чему-то такому, преодолению себя. Особенно мальчик. Если мальчик не научится преодолевать себя, ну, какие там, в принципе, вызовы жизни сможет он преодолеть впоследствии. Мы так отмахиваемся, жизнь всему научит. Вот мы и есть эта самая жизнь. Нас Господь приставил к этим детям для того, чтобы мы их научили. Вот наша вот наука, она и есть наш долг по отношению к этим детям. Поэтому вопрос о том, что мы очень устали обе, это прежде всего вопрос, ну, я не знаю, неопытности какой-то обеих женщин. Потому что распределить обязанности и какую-то политику единства, требований по отношению к детям выработать, я думаю, мама с дочкой они могут. Какой-то кодекс, я не знаю, честь. У нас, конечно, начинаются там такие чисто женские партизанские игрища, там мама сердитая, значит, бабушка она добрая, или наоборот, бабушка там сердитая, мама добрая. Вот мама пугает бабушку, сейчас бабушке скажу, или там бабушка пугает маму, сейчас маме скажу, чтобы детей пристражить. А получается в конечном итоге что? У детей получается двойной такой стандарт подхода к жизни.
Случайно вот ее вопрос, кто из нас капитан, да?
Кто из нас капитан? Ну, здесь, по-моему, без всяких проблем должно быть так, что капитан – мама. Капитан – мама. Бабушка – это, я не знаю, там штурман. Бабушка – это начальник штаба, говоря такими военно-морскими терминами. Но это, прежде всего, что называется, фундамент, основа, опора. А если бабушка на глазах у детей лишает и маму инициативы, и не мама для детей главный человек, что произойдет, когда бабушки, допустим, не будет? В силу возраста Господь бабушку призывает, и остается с детьми мама, которая не имеет авторитета. Поэтому в любом случае бабушке надо как-то себя смирить, как-то стерпеться с этой мыслью, что прежде всего капитаном мама. Мамой, конечно, можно руководить, как это женщины умеют обычно делать, хоть они там и иной раз не бывают главами семьи, однако без руководства ни главы семьи, глава семьи иной раз не может сделать ни одного шага. Поэтому мудрая женщина сделает так. Есть вот фигура, есть персонаж, мама там или папа. Внешнее почитание, внешнее уважение, оно должно быть в отношении этого человека, бесспорное. Самое главное, чтобы не устраивать этих самых скандалов по поводу того, кто капитан, у кого там руль в доме, при детях. Потому что иной раз вот эта артистичность женская, она приводит к тому, что вот на глазах у детей все эти скандалы разыгрываются в разных степенях интенсивности. Я не говорю там о криках, я не говорю там о обзываниях, там, бросаниях тяжелыми предметами, о битье посуды. Скандал можно без этого устроить. Дети – это настолько такие интуитивные психологи, что они сразу понимают, о чем речь, кто выиграл, кто проиграл, и как это использовать…
Удержаться, да?
Да, как удержаться, как это использовать для своей пользы, эту ситуацию, как вот ее развернуть. Поэтому самое главное, чтобы бабушка вот это поняла. Капитаном должна быть мама. И маме нужно как раз-таки помочь стать этим самым капитаном. Потому что бабушка, я так понимаю, изначально дочь свою воспитывала именно как капитан, руководила как капитан. Методы этого капитана, они привели вот к этим самым результатам. Бабушка никак не может смириться с тем, что именно это ее методы, ее воспитание. Вполне возможно, что укоряет свою дочь за то, что вот у нее жизнь не сложилась. В конечном итоге это неумение бабушки приспособить свою дочь к реальным запросам реального мира. Это очень тяжелая информация, ее не каждый человек может принять, осознать, сказать себе эти слова. Причем эти слова, может быть, человек даже и говорит себе, но просто он на глубине какого-то такого внутреннего осознания не может это все воспринять серьезно, донести до себя. Потому что все-таки для нас, для людей грехом поврежденных, очень важно считать себя очень хорошим человеком, без каких-то недостатков. А тут, когда вот этот недостаток под носом, сказать, что да, это мой недостаток, очень бывает тяжело. Вот эту тяжелую работу бабушке нужно провести над собой. Нужно вот сейчас, когда есть возможность, есть время, еще пока помочь стать дочери, вот именно капитаном на своем семейном судне. Без этого ее жизнь, по-видимому, не сложится. Так, как, допустим, планировала себе бабушка. Это нужно прежде всего дочери, уже взрослой, маме, нескольких детей, дать возможность состояться хотя бы вот в этом конкретном, частичном таком вот амплуа, в роли в такой. Если она здесь состоится, все остальное тоже ей будет по плечу, возможно. Дальше вопрос. Наказывать, не наказывать? Ну, это вопрос вообще некорректный, в принципе. Как сказать, наказывать, не наказывать? Наказывать ребенка или наказывать ребенка? Давайте спросим, ребенок дает вообще поводы, чтобы наказывать? И если ребенок дает поводы, кто его провоцирует на эти поводы? Очень часто вот эта вот ощущаемая безнаказанность ребенка, которого воспитали, бабушка и мама. То есть, если нету единых норм, единых правил в семье, нету единого какого-то требования в одних и тех же ситуациях, конечно. А ребенок себя он тогда и не может сдержать. Он себя не может эти границы ввести, потому что их нет. Потому что у бабушки одни границы, у мамы другие границы. И очень легко так их стравить между собой и остаться безнаказанным. Если у бабушки и у мамы едины требования, то тогда вот у ребенка возникает и видение ситуации. Конечно, это идеальный такой взгляд, скажу сразу. Конечно, есть дети, которые, в принципе, так вот устроены, им нужно эти границы проверять на прочность. Дети, ну, раз нужно называться, выпрашивают. Угу. Это самое. Ну, тоже нужно посмотреть, с какой точки зрения, почему человек себя так ведет. Почему ребенок проявляет непослушание? Это именно непослушание как противление вашей воле. Это непослушание как противление закону, правилам, нормам, которые у вас установлены. Либо это какое-то, ну, неосознанное поведение. Может быть, даже, ну, раз попытка проявить самостоятельность. И вот в этом отношении нужно быть очень осторожным. Потому что чаще всего наша взрослая ошибка, она заключается в том, что мы наказываем детей за проявление самостоятельности. И вот у нас получается такая ситуация, что до определенного времени мы воспитываем детей так, чтобы они ничего не делали, чтобы с ними было меньше проблем. Вот сядь на диван, посмотри телевизор. Я сейчас пока там пол помою, обед сварю. Пока будешь смотреть телевизор, ты в подворотню не пойдешь, не будешь там ни колоться, ни бухать. Извините за выражение. Вот это маме будет спокойнее.
Чашку не мой, потому что можешь разбиться.
Да. Вот. А потом приходит время, когда мама там или бабушка устает от этого вот воза обязанностей, которую она на себя взвалила. Начинается роптание. Что ж ты сидишь на диване, как подушка, и смотришь телевизор? Ты чем-нибудь можешь заняться? В свое время ребенок пытался это сделать, если вы вспомните. Но ему надавали по рукам, поставили в угол и сказали, чтобы он больше этого не делал. В результате получается, что именно наши вот эти вот действия превентивные, те действия, которые должны были бы облегчить нашу жизнь, они осложнили жизнь нам, они осложнили жизнь ребенку. Поэтому речь идет о том, за что наказывать и как наказывать. Сразу скажу, что вот наказывать, есть такая книга хорошая, постоянно ее рекомендую многим своим прихожанам, «Служебное собаководство» называется. И если ее прочесть, вот, понимаете, вот эти вот пределы минимума, они как раз-таки вот там вот описаны. Знаете, мне вот кажется, что все-таки, ну, раз проще действительно шлепнуть ребенка, чем вылить на него поток брани и ругани. Потому что когда вы унижаете ребенка, вы таким вот образом отравляете и ваши взаимоотношения с ним, и его оценку искажаете самого себя и своих поступков.
Или даже, батюшка, долго и нудно объяснять, как это любят женщины, особенно если это касается мальчиков, да?
Ну да, и потом после этого выплеска эмоций внезапно наступает такое раскаяние, и мама понимает, что перегнула палку, ей неудобно, ей стыдно перед ребенком. Ребенок чувствует, что мама дала слабину, мама может попросить велосипед. Мама виновата. И чтобы маму поставить в такую ситуацию, ну раз дети какую-то такую, что называется, провокацию устраивают. Поэтому, прежде всего, нужно для себя решить, что вот если раз человек, вот вы себя поставьте на место ребенка, если вам сказали, ты дурак, вот начальник вам сказал, допустим, человек, который обладает безусловным авторитетом в ваших глазах, он вас как-то обозвал, сказал вам, что вы дурак. Ваши действия какие? Ваша реакция какая? Допустим, это произошло один раз в год, но это как-то может простимулировать. Если вы справились потом с свои вот эти вот последствия неправильных действий, как бы так это изгладили, изменили свое поведение, уже больше так не поступаете, получили от начальника, что называется, от вашего высшего авторитета пряник. Молодец, правильно делаешь. Это стимуляция. Если вы слышите от начальника «ты дурак» каждый месяц, какое у вас отношение к начальнику, к авторитету этого начальника и какое у вас отношение к слову «дурак»? Если вы слышите это слово каждый день, что происходит? Понимаете, вот чем чаще это происходит, тем меньше это действует в качестве воспитания. С увеличением частоты оно поначалу перестает действовать, а потом начинает раздражать или даже обозлять человека. И вместо того, чтобы получить какое-то послушание, вы получаете обратное действие, получаете бунт. Или как это вот, опять-таки, со служебным собаководством. Допустим, дают команду там некоторые любители ко мне. Собака, напроказившая, подбегает, исполняя эту команду. Собаку наказывают за проказу. Как вот эта команда ко мне будет восприниматься этим животным через несколько разов этих самых, вот, понимаете? Команда ко мне будет восприниматься, я сейчас тебя побью. Вот если мы посмотрим на свою жизнь, каждый из нас обнаружит несколько таких примеров. Когда вот эта вот команда ко мне, нашими, может быть, близкими людьми, по недосмотру, по, не знаю, недомыслию там, по легкомыслию, по вообще, потому что они не придавали этому значения, она превратилась в команду как раз-таки вот «я вас накажу». Вот это очень важно, знаете, для воспитания детей. Вот ваши слова, они должны быть именно теми словами, которые вы произносите. То есть их содержание, оно было, должно быть именно таким. И последствия должны быть именно такими, какие вот ваши слова. То есть они должны быть адекватны. Ну, а наказание, понимаете, оно быть может разным. Разным может быть наказание. Наказание может быть, конечно, ну, я не знаю. Если ребенок не понимает там чего-то, ему невозможно объяснить силу тока, там, действие там, электричества, ребенок там тянется к галеным проводам, может быть, действительно проще так это шлепнуть его, показать, что мама недовольна, что это вот именно запрет полный, понимаете, что к этому нельзя подходить, только через некоторое время, когда ребенок уже будет в состоянии все это понимать, дай ему объяснить. Там, через 2, через 3, там, через 4 года, почему это вот невозможно делать. Но опять-таки, с нашими наказаниями самое главное не переборщить. Знаете, особенно телесные наказания. Очень часто получается так, что, пережив телесное наказание, ребенок возвращается к тому же самому поведению, которое это наказание спровоцировало. В конечном итоге получается такая система взаимоотношений. Ну, мама покричит, мама понервничает, ну, отшлепает, это можно перетерпеть. Это все заканчивается минут за 5, а потом можно из мамы опять вить веревки и заниматься своим собственным делом. Просто какой-то такой вот откуп. Самые как раз вот страшные недостатки вот этого воспитания бабушкиного, там, маминого, инстед, в том, что нет вот этой самой системы. Я не вправе требовать там от мам и бабушек того, чтобы они стали папами. В общем-то, у нас не все папы в этом отношении. Вот этой вот систематичностью не каждый, может быть, обладает. Вот у меня в моем опыте было общение и с бабушкой, которая одна воспитывала своего внука. Вот как-то слишком, может быть, даже трагично, как мне кажется. Она для себя до глубины, можно сказать, понимания отдавала себе отчет, что я не в силах воспитать полноценного мужчину. Она пришла именно в православную гимназию для того, чтобы вот узнать, что будет с ребенком, как его будет воспитывать. А почему, говорю, вот вы решили, вот закончился там период начальной школы, на 4 класс закончился, что происходит дальше? Почему вы вот именно в православную это пришли? Ну, поскольку человек был такой не воцерковленный, мало воцерковленный в лучшем случае. Я представлял, какие сложности встретиться на этом пути, потому что, ну, тут возникает такое несовпадение мировоззрения. Для того, чтобы быть православным человеком, в православии нельзя играть. Для того, чтобы воспитать православным ребенка, ты сам должен быть православным. Очень многие семьи делают ошибку, отдавая своих детей, ну, для того, чтобы хоть что-нибудь с ними вы сделаете. Привейте ему духовность. Вот это вот ошибка. Потому что православным невозможно так стать ребенку. Если в семье нет православия, ребенок сам православным стать просто то, что ходит в православную гимназию, не может. Вот эти проблемы я, конечно, осознавал. Мы с бабушкой поговорили. Но вот она мне сказала предельно откровенно. Говорит, я сейчас нахожусь и балансирую на грани выбора. Либо православная гимназия, либо кадетская школа МЧС. Вот. Но в результате получилось так, что она приняла решение в пользу кадетской школы МЧС. Вот это, конечно, там тоже не сахар, там вполне специфическое такое мужское воспитание такое. Но, по крайней мере, там вот поправить бабушкиной добротой, бабушкиным какими-то такими вот специфическими свойствами. Вот то воспитание, это было возможно. Бабушка специально создала такую вот систему, что называется вот выбора для ребенка. Ребенок воспитывается в такой достаточно жесткой среде, но он имеет отдушину в виде бабушки. Как у вас это будет, я не знаю. Это бабушка, что называется, взяла себя двумя руками за душу, двумя руками за горло. Она поняла вот эту всю свою ответственность, и она вот таким вот образом решила. Я еще раз повторяю, что для меня это не кажется единственным правильным выходом. Понимаете? Мне кажется, что он все-таки, ну, отчасти чересчур драматизировала ситуацию. Ну, опять-таки, всей сложности ее жизненной ситуации я не знал.
Ну, это хорошая подсказка, батюшка. Спасибо огромное за этот пример. Мне кажется, тут уже могут родиться собственные варианты, вот исходя из этого опыта.
Да.
Ну, очень интересные варианты. То есть, действительно, женщины должны понять, что папу они не заменят действительно, но какие возможности есть так, чтобы детей отдать в помощь еще мужских рук, да, мужского плеча. Это могут быть и секции, и все что угодно. Да?
Как раз и к этому хотел перейти. Mm-hmm. Спортивные секции – это в обязательном порядке. Для мальчика это такой ситуации, это нужно. Но, опять-таки, есть дети, которые к этому приспособлены, есть дети, которые к этому не приспособлены.
Бывает и по состоянию здоровья не рекомендую.
Совершенно верно. Поэтому вот к этому нужно относиться с размышлением, с рассмотрением. Вот так вот не то, чтобы очертя голову бросаться во все это. Есть дети, которым, ну, нравится фехтование. Есть дети, которым нравятся, не знаю, лыжи. Кому-то нравится футбол, кому-то нравится там бокс или борьба. Для того, чтобы найти это, ну, нужно потратить время. Потом поймите, что дело даже не в конкретной какой-то специфике секции. Иной раз секцию-то делает тренер. Вот есть тренеры, которые педагоги, есть тренеры, которые не педагоги. Даже тренеры, которые не педагоги, они могут просто своим личным вот примером оказать воздействие, а могут не оказать воздействие. Есть возможности, допустим, вот у тренера увлечь своими чисто такими вот человеческими качествами, пусть даже он и не педагог. А есть такие тренеры, у которых, ну, что называется, не складывается взаимоотношения. Ну, люди такие, понимаете. У нас растения не на всякой почве живут, а мы люди более такие прихотливые, более такие требовательные. Поэтому самое главное, вопрос, наверное, как нам самим изменяться. Вот как нам самим изменяться, это вопрос очень правильный. Для того, чтобы найти ответ на него, нужно прежде всего для себя решить. Вот у нас какие цели-то, мы чего хотим достичь. Что мы в конечном итоге видим, какой конечный продукт, извините за выражение, вот нашего воспитания должен получиться. Вот несмотря на интуитивность, несмотря там на какое-то такое романтичное мышление у женщин, им свойственно вполне такое предельно практическое отношение в соотношениях там своих действий и к получению конечного результата. Что нужно сделать, чтобы получить результат? Чаще всего вот женщины, особенно вот матери, там, бабушки, они в силах дать себе отчет, чего они хотят и как этого достичь. Поэтому, если вы уж обратились в передачу «Да будет с вами любовь» православного радио «Воскресенье», я бы посоветовал прежде всего привести себя к постоянству. Вот это духовные работы. Без своего духовного возрастания, без своего духовного труда вы не в силах и не вправе будете спросить этот же самый духовный труд, это же самое духовное возрастание со своих детей. Для того, чтобы кого-то за собой вести, нужно куда-то идти и осознавать, куда ты идешь, чтобы объяснить тому, кто идет за тобой, зачем мы все это делаем. Иначе, в конечном итоге, однажды вы рискуете потерять полностью свой авторитет в глазах этих детей. У нас даже вот вполне такие состоявшиеся лично в православии семьи иногда теряют своих детей, потому что вот у детей понимание вот этого православия, понимание разделения вот этой ответственности, но раз не возникает, не сформировали родители, к сожалению, всего этого, поэтому дети этим, что называется, не обременены. Вот, а самое главное, как себя исправить, нужно, как я уже сказал, последовательно, непротиворечиво, постоянно, систематически, вот одни и те же методы, о которых вы договоритесь между собой, применять жизнь. Вот самое трудное, это не просто требовать с детей. Самое трудное – требовать с себя. Потому что когда мы самим сведуем поблажку, какое у нас возникает моральное право требовать того же самого с наших детей. Думать, что они будут не такими. Дети, они вырастают именно такими, какими являемся мы. Вот мы неоднократно с Светланой Георгиевной эту фразу произносим на наших передачах. Яблоко от яблоньки падает недалеко. Или там на рябинке не родятся апельсинки. Вот точно то же самое вот происходит с нашими детьми. Поэтому, прежде всего, ваша вся семья, ну, должна измениться. Вам нужно подумать, что в вашей жизни должно отсутствовать. потому что иногда получается так, что вот в нашей жизни должен присутствовать телевизор там по 5-6 часов в жизни, а потом выясняется, что этот телевизор не дают дети посмотреть, и дети помеха моей жизни, а как я несчастна, не проще ли сразу для себя взять и отказаться от телевизора в принципе. Вот иной раз для людей это является находкой, источником такого, знаете, количества времени и количества сил, которые просто трудно себе представить. Люди, которые, допустим, отказываются от телевизора во время поста, великого там, рождественского, успенского, они вот по окончании поста где-то 2-3 дня проходят, они внезапно понимают, как много сил, как много эмоций, как много времени забирает вот это электротехническое устройство. И потом, надо прекратить бросаться из стороны в сторону. Бабушка сказала, прочитала много книг, да, обращалась к многим там системам. Вот это как раз вредно. Потому что если вы уж выбрали что-то одно, вы этого держитесь. Все вот эти вот системы разные, они как в том анекдоте. Что не съем, то покусаю. Вот это получается, покусали все, и ничего не принадлежит.
И растерянности еще больше.
Поэтому вот такое мое мнение, может быть, конечно, не вполне так последовательно. Может быть, не вполне так, а по порядку изложенное. Но это вот по возможности я вспоминал и опыты, те ситуации, которые в жизни моей происходили. У меня на глазах что-то происходило. Поэтому я постарался дать такой вот наиболее развернутый ответ. Простите меня за мое многословие.
Бочка, спасибо огромное. И, конечно же, вот маму и бабушку можно понять. То есть женщина воспитала женщину, дочь, да? И понятно, что сейчас наверняка вот эти страхи и комплексы вины, вот, может быть, это еще дает и растерянность, и усталость, да? А с другой стороны, они обе не знают, как воспитывать мальчиков. И вот спасибо, батюшка, за то, что вы сказали по поводу служебного собаководства. Я недавно посмотрела в интернете передачу «Наедине со всеми». И гостем этой передачи был Запашный. Так вот, он как раз совершенно ставит синонимами воспитание и дрессура. То есть, если дрессура касается животных, да, то же самое воспитание для детей. И вот, может быть, ну вот чтобы, может быть, какая-то легкость появилась, потому что вот к любой нашей ситуации мы должны уметь посмотреть на ситуацию, где-то немножечко отстраниться и даже, ну, улыбнуться самим себе. Вот я тоже посоветую эту передачу посмотреть.
Безусловно, любой дрессировщик, любой человек, который работает с животными, он скажет, что добиваясь от своих воспитанников, от своих питомцев каких-то результатов, нельзя обращаться с ними со злостью, нельзя им мстить, нельзя заниматься процессом воспитания, не знаю, там, в состоянии опьянения. Нельзя многие вещи делать, понимаете, вот это должны быть совершенно другие взаимоотношения. Когда читаешь или слышишь от людей, которые имеют этот опыт, думаешь, вот если бы мы с нашими детьми вот именно такие вот отношения хотя бы попытались внедрить, сколько бы ошибок мы бы избежали. Потому что эти отношения вот с людям-профессионалам, допустим, которые работают с животными, не дают возможность найти общий язык с бессловесными тварями. Животные понимают язык человека. Они действуют по команде человека, не по лаю, там, не по мяуканью, там, не по писку, там, а по команде словесной человека животные исполняют, потому что человек является для них авторитетом, не потому что они его боятся, потому что человек становится для них авторитетом. Конечно, в этом вопросе очень много подводных камней. Я не хочу сказать, что мы его исчерпали. Допустим, если Славу Георгиевну попросить ответить на эти вопросы, думаю, она очень много найдет своего, то, о чем я не сказал, может быть, даже чего не подумал, чего я не увидел. Это тоже будет очень большое подспорье. Поэтому то, что вот мы с вами сегодня здесь вот поговорили, рассказали, это, ну, можно сказать, такое первое приближение к решению,
да,
этой проблемы.
То есть мы можем продолжить эту тему еще и со Светланой Георгиевной. Батюшка, спасибо вам огромное за ответы. Дорогие друзья, я напомню, что сегодня с вами была передача «Да будет с вами любовь». Отец Александр Рыков и журналист Лариса Ларионова. Мы прощаемся с вами. Храни вас Господь. До новых встреч. Мои горячие пожелания бабушке и маме, которые сегодня вот были у нас, что называется, невидимыми, да, собеседниками нашими. Помощи Божией. Батюшка, благословите.
Господи, милости Твоей, благослови всех нас.